Я думаю, мы смогли усвоить некоторые уроки, как правильно читать послание Павла, да? Давайте попробуем повторить, что мы выучили на первой части нашей беседы. Итак, что вы первое извлекли? Как нужно правильно читать послание Павла? Да, ни в коем случае не по стихам. Это первый и самый главный принцип. Второй принцип какой еще? Думать правильно и смотреть, как между собой связаны предложения. Как между собой связаны предложения. И третий важный принцип. Да, третий важный принцип – увидеть общую картину, попытаться определить содержание, да, крупные части. И четвертый. Когда идет цитата, изучать текст, на который ссылается, тоже в контексте и тоже досконально. Понимаете, я вам хочу сказать, если вы начнете так читать послание к римлянам, первые три главы прочтете, вы обнаружите, что вы большее время потратите изучением тех ветхозаветных ссылок, которые Павел дает. Но если вы их досконально изучите и прочитаете, у вас не будет проблем. Вы тогда будете все правильно понимать. И именно это я хочу вам сейчас продемонстрировать. Конечно, это, как говорится, даже для меня проповеди на вот эти вот послания Павла, они, это первый мой такой опыт, я раньше не проповедовал на эти темы. Это вот так получается, я вот уже вчера говорил, что Валерий меня все время зовет сюда и заказывает мне что-то новое. Вот, и, конечно, времени мало, двух лекций недостаточно, чтобы разобрать послание к римлянам в детали. Поэтому я пойду, просто показываю вам примеры, да, просто показываю вам примеры. И вот я хочу, чтобы мы открыли с вами пример из 10 главы. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Вы знаете, этот стих находится в ряду с несколькими стихами. Да, есть несколько таких стихов у Павла, которые используются как козырные тузы для того, чтобы доказывать, что закон уже сегодня не нужен. Ну, я думаю, что плоды вот такого вот подхода мы с лихвой ощущаем сегодня в американском, да и вообще в западном обществе. Но я хочу, чтобы опять же мы прочитали с вами в контексте. Итак, давайте посмотрим и увидим это с высоты птичьего полета, чтобы увидеть, пытается ли в этом тексте Павел доказать, что закон отменен. Почему я об этом говорю? Я об этом говорю, потому что, и я скажу, многие адвентисты, попадают в ловушки. Это даже я касаюсь и адвентистских богословов, и пасторов. Они попадают в ловушки, которые расставляются вот этим вот протестантским подходом к чтению Павла, вот этой игрой в карты. Ага, конец закона Христос. Я помню эти рассуждения. Ну, это же, конечно же, речь идет об обрядовом законе. Да? Скажите, пожалуйста, где у апостола Павла хоть раз вы видите слова «обрядовый закон»? Это тоже замечают. И поэтому внутри церкви сегодня среди служителей, проповедников идет такая борьба. Одни традиционно, а это все обрядовый, церемониальный, вот, церемониальный закон. Я такого слова вообще в Библии ни разу не видел. Ну и, естественно, смысл в этом очень проблематичный, да? Начинают рассуждать, видите, моральный закон, он положен в ковчег, 10 заповедей. Все остальное – это церемониальный закон. Получается, десятина – это церемониальный закон. Пища – это тоже церемониальный закон. Вы видите? Кстати говоря, вы думаете, что протестанты, евангельские христиане отвергают закон? Нет. Если вы посмотрите, они признают же, там, не убивай, там, не прелюбодействуй. Они это просто для них суббота – это церемониальный закон. Церемония еврейская, еврейская. Отбросим. Понимаете? Фактически, в реальности, вот если так, дойти до сути спора, который идет между адвентистами и евангельскими христианами, это, по сути, вопрос один. Является суббота и пища церемониальным законом или не является? Вопрос заключается в том, если вы мне найдете слово «церемониальный» в Священном Писании, я вам выпишу чек на $100. Ну, найдите сначала, потом будете торговаться. Найдите это слово. Его нету. Ни моральный, ни церемониальный. Знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что мы представляем себе слово «закон» как набор каких-то правил. И здесь, кстати, мы идем как раз попадаем в ловушку, которую выставляет иудаизм. Это сегодняшний ортодоксальный иудаизм. Он воспринимается Тора как исключительно 613 заповедей. Там 200 сколько-то позитивных, то есть делают, остальные негативные. Ну, в общем-то, да. Если вы откроете Пятикнижие Моисеева, там можно посчитать, там выписать, у кого-то получится где-то, в зависимости как, опять же, предложение разбить, у кого-то может получиться где-то 590, у кого-то где-то 630, в среднем 613. Вопрос в чем? Это что, все Пятикнижие – это список заповедей? Ну, раввины так шутят. Да, раввины шутят, нас часто этого не понимают. Раввины шутят, говорят, а зачем Бог дал книгу Бытия? Там всего одна заповедь, плодитесь и размножайтесь. Все остальное это неинтересно. Вот. Конечно, раввинская традиция это очень интересно, но, как говорят сами раввины, кто ее не знает, тот невежда. А кто ее воспринимает серьезно, тот глупец. Поэтому знать нужно, но относиться к ней надо с определенным элементом несерьезности. Проблема в чем? Проблема в том, что у Павла нету такого взгляда, который сегодня есть в ортодоксальном иудаизме. Когда Павел говорит «закон», он подразумевает понятие «тора». Тора. Тора – это откровение Божье, которое Бог дал Моисею. Все пять книг ее. От книги «Бытие» до книги «Откровений», до книги «Второзаконие». В Тору входит и повествование о творении, и повествование о грехопадении, и рассказ об исходе, и заповеди, которые Бог дал, и описание строительства святилища, и описание ритуалов и праздников во святилище, и списки родословных. Это все единая и неделимая Тора. И у Павла нет никакого сита или дуршлака или фильтра, которым он фильтрует и разделяет эту Тору на нужное и ненужное. И поэтому всякий раз, понимаете, когда мы читаем слова Павла, и он говорит «закон», это так на русский язык переводится греческое слово «номос». Этим словом всегда переводится «Тора». Слово «Тора» как единое, целое и неделимое. Но вопрос, что такое конец закона, конец Торы Христос? Надо разобраться. Итак, давайте будем читать. Я хочу прочитать вам всю часть. Откройте вместе со мной Римлянам 10 глава. И вот давайте читать все это воедино. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто войдет в бездну, то есть Христа из мертвых воскресить. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности и устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Где здесь, вот прочитав этот текст, вы о чем вы видите самая главная мысль этого текста? Об отмене закона? И теперь житие только по тому, что написано в Новом Завете. Это главная мысль этого текста. Обратите внимание, Павел начинает с проблемы какой? Молитва Богу об Израиле. А заканчивает? То кто призывает имя Господне, независимо, иудей или елен. Кстати говоря, у меня не было возможности исследовать с вами вторую и третью главы. Но я вам хочу сказать, что самая главная мысль, которую Павел постоянно выносит в послании к римлянам, это не отмена закона. Это вопрос роли Израиля и еврейского народа сегодня. Вот, как ни крути, когда Валерий попросил меня, сначала заказал мне Израиль вчера, сегодня, завтра, а для Шалома, а для источника жизни сделай послание Павла, вот как ни крути, оно все тут. Оно как-то так, оказывается, интересным образом связано. Вот эта проблема, она постоянно поднимается. И у Павла тоже. Мы начали, понимаете, я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению. И что там дальше сказано? Во-первых, иудею, а потом еллину. Во второй главе то же самое будет. Скорби, теснота, делающим зло. Во-первых, иудею, потом еллину. Понимаете? Послание Павла – это не послание, в котором он либо утверждает субботу, либо отменяет субботу. Послание Павла, его основная тема – показать проблему Израиля и язычников, иудея и еллина. Почему? Давайте читать. В чем здесь Павел, в чем аргумент? Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, ибо свидетельствую кому? Кому им? Израильтянам. То есть Павел свидетельствует израильтянам, да? Что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. В чем здесь дело? В чем здесь дело? Что значит, они имеют собственную праведность? В чем здесь проблематика? Мне, конечно, сложно говорить 10 главе, не проанализировав до конца те аргументы, которые Павел выдвигает в 2 и 3 главе. Но именно там он поднимает вопрос праведности Божьей. Откуда он берет это понятие, праведность Божья? Причем он говорит, независимо от закона взялась праведность Божья. Он цитирует Псалом 51. Так, сейчас я посмотрю, чтобы не ошибиться в русской Библии за номер псалма. Откройте со мной это место псалма, вы увидите сейчас. Да, это Псалом 50. Посмотрите на Псалом 50. Здесь сейчас вы увидите, где здесь речь идет о праведности Божьей. Но обратите внимание, что это за псалом и по какому поводу этот псалом написан. Это псалом написан после того, как Давид осознал, что он натворил, убив Урию Хитиянина, и кроме этого совершив акт прелюбодеяния с Версавией, да? И вот что такое праведность Божья. Обратите внимание, вот у нас определение праведности Божьей. 6 текст. цитирует Павел, вот посмотрите, если мы откроем, что Павел цитирует, откройте со мной Римлянам 3 главу, 12 стих. Сейчас. Римлянам 3 глава, 4 стих, извините. И здесь сказано: Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в делах твоих и победишь в суде твоем. Вот с этого начинается разговор о праведности Божьей. Давайте посмотрим в контексте, откуда цитируется Псалом 50, стих 6. «Тебе единому согрешил я, лукавое перед очами сделал, что, так что ты праведен в приговоре своем и чист в суде своем». Что здесь, Павел, что такое праведность Божья в данном случае, друзья мои? Что такое праведность Божья в данном случае? Как вот вы понимаете, на основании Псалма 50 стиха 6 праведность Божью. Справедливость Божью. То есть праведность Божья в данном случае приводится как контраст. Я недаром прочитал. Тебе единому я согрешил, а ты, Бог, в своем приговоре праведен. Понимаете? Праведность Божья – это контраст между нашей греховностью и справедливостью Божьего суда. Понимаете? Вернемся, понимая это, вернемся к Римлянам 10 глава. Написано: они не уразумели праведности Божьей. И усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей. Как часто мы этот текст интерпретируем, не понимая, что такое праведность Божья? Они пытаются исполнением закона пренебречь Христом. Друзья мои, вы видите, что речь идет не об этом? Праведность Божья, мы только что увидели, откуда она берется. Из Псалма 50. Праведность Божья – это справедливость Божьего приговора, когда мы согрешаем, который Бог выносит нам после того, как мы согрешаем. Тебе единому я согрешил, а ты праведен. Понимаете? В чем проблема и что критикует Павел? Вот здесь нужно немножко знать иудаизм. Что значит евреи, иудеи говорят о своей праведности? О чем здесь речь идет? Вот как пишет нам Мидраш. Мидраш – это коллекция разных таких сказаний. Вот как выглядит сказание. Это, кстати, толкование книги Второзакония, что Господь пришел, там есть такой стих в 4 главе, пришел Господь с Сеира к горе Синай. Почему пришел он из Сеира, а Сеир – это место, где живет сыны Исавовы, на гору Синай? А оказывается, они это толкуют так, что, дескать, прежде чем дать Тору еврейскому народу, Бог пошел ко всем народам окружающим и предлагал Тору. Пришел Бог к аммонитянам, дает им Тору. Они говорят: возьмем Тору. Почитали, потом говорят: нет, не можем мы взять Тору, потому что там написано: не прелюбодействуй, а мы рождены от прелюбодеяния. пришел Господь к едомлянам. И они говорят, дай нам почитать Тору. Почитали Тору. Они говорят, не можем мы взять Тору, потому что там написано «не кради», а мы вот украли первородство. Наш сын Исав украл первородство. Наш праотец Исав украл первородство. Пришел Господь к исмаилитянам и дает им Тору. Они говорят, дай нам почитать. Они говорят, почитали, не возьмем мы Тору, потому что там написано «не убивай», а у нас наш праотец Измаил, о нем сказано, что он как дикий осел, и руки его на всех. Тогда пришел Господь на Синай к евреям, они послушали, как сказано в книге «Исход», 24 глава, и сказали во весь голос, все, что Господь заповедал, мы будем исполнять. Понятно, что я вам рассказал, это не в Библии написано. Вы видите, раввины тоже любят вырывать из контекста, но вырвав из контекста, они выстроили одну очень интересную логическую цепочку. Оказывается, по их логической цепочке, израильский народ заслужил Тору, и поэтому он самый избранный, потому что он заслужил Тору, сказав, что все, что будем, Бог сказал, мы будем выполнять. Вы понимаете, что такое праведность Божья? Праведность своя. То есть они ставят себе заслугу, и смотрят на язычников сверху вниз, говоря о том, что вот мы самые такие вот хорошие, мы заслужили то, что мы сказали, будем выполнять. Вот она проблема. Поэтому, кстати говоря, в третьей главе, когда обсуждается этот вопрос, во второй третьей, Павел говорит, а что толку, что твои предки сказали, будем выполнять, если ты согрешаешь? Тогда твое обрезание превращается в необрезание. То есть, но это мы не имеем возможности. Но сейчас вы понимаете, что такое праведность своя. То есть, они ревностны, но, говорит, они не понимают. Они ставят свою праведность и не покоряются праведности Божьей. Что значит «не покоряются праведности Божьей»? А тут еще нужно знать одну вещь. Оказывается, есть еще одна агада еврейская, еще одно сказание. Это уже касается истории Авраама, когда он приносил жертву Исаака. Помните, когда он занес нож, и что дальше было, помните? Ангел Господень говорит... «Не трогай сына твоего и не делай ему ничего, потому что я теперь вижу, что ты боишься Господа». И вот это в Библии. А дальше в сказании сказано, Авраам тогда говорит Богу, «Я не сойду с этого места, пока ты мне не сделаешь в ответ то, что я тебя попрошу». Ну и Бог спрашивает его, что ты меня попросишь. «Вот эту праведность, что я тебя послушал, вмени ее всем моим потомкам». Бог говорит, хорошо, вон видишь сзади овен, принеси этого овна во всесожжение, срежь с этого овна рог, он будет таким рогом, шафаром, когда твои сыновья будут трубить шафар, я буду слышать на небе его звук, и не вменю никаких грехов им, а только буду вменять им твою праведность. Понимаете? Вот теперь, зная это, вы видите, первое, они ставят свою праведность, потому что в иудаизме считается, что иудеи заслужили получить Тору, остальные народы не заслужили, а свою праведность, то, что отвергли праведность Божью, фактически в иудаизме понятия «грех» не существует. Талмуд пишет, всякого иудея есть место в мире грядущем. Здесь в мире место в мире грядущем. Через праведность Авраама. Понимаете? Павел это критикует. Вы понимаете? Павел не пытается сегодня. Я почему это говорю? Потому что сегодня послание Павла читается исключительно в контексте спора между адвентистами и баптистами. Ну, последнее время не только адвентистами, последнее время очень много в среде и других христиан, пятидесятников и даже баптистов появляются людей, которым открывается суббота. И они идут по тому же пути. Те же самые споры, та же самая риторика. Павел не пишет нам это послание в 19 веке. Павел пишет это послание в контексте Израиля, иудеев и язычников. И здесь именно проблематика, которую Павел поднимает, ее нужно понимать. Вот поэтому этот текст. И вот в этом контексте сказано, потому что конец, финал всей Торы – это Христос, к праведности всякого верующего. И иудея, и язычника, как мы увидим. Что означает конец закона? Давайте посмотрим, как Павел это аргументирует. Итак, вот тут важно видеть, что цитирует. Моисей пишет о праведности от закона. И давайте подумаем. Так? Вот, аргументы Павла. То есть Павел сейчас будет нам рассказывать, почему Христос – конец закона. Моисей пишет от праведности от закона. Вот скажите, пожалуйста, вот если вы слышите слова «праведность от закона», это позитивное или негативное? Вот если в христианстве слышат «праведность от закона», это позитивное или негативное? Негативное. Сегодня и в адвентизме тоже. Не, у нас праведность по вере. Праведность от закона плохо, праведность от веры хорошо. Ну что, давайте посмотрим, что Павел имеет в виду. Почему? Потому что когда сегодня даже адвентисты, вот эти вот все споры, 1888 год, вот эта Миннеаполисская конференция, да даже и то, что было там, как эти споры велись, там этот Джон с Вагонером, против этого, как их, ну, остальных, а? Ну, не ГК там было, там просто это была библейская конференция, да, вот здесь мы живем, в этом городе, да, там спор был какой? Эта сторона говорила о праведности от закона, они открыли субботу, а те им говорили о праведности по вере. Я вам скажу, это вот понимание протестантское, которое навязано было еще с времен Лютера. Давайте прочитаем, что говорит Павел о праведности от закона. Написано, Моисей пишет, исполнивший его человек живым будет. Давайте смотреть, откуда взято. Посмотрите, откуда взято. Конкретно, Левит. 18 глава. Вот давайте почитаем. Вы знаете, в чем проблема? Я вам скажу, почему. То, что критиковалось в Миннеаполисе Джонсом и Вагонером, и вы знаете, что Вайт поддержала их, критиковалось правильно, потому что праведность от закона, те, кто выступали за праведность от закона, они себе понимали, что вот соблюдая субботу, мы праведны и спасаемся. Вопрос, говорит ли об этом Павел? Давайте выясним, о чем говорит Павел. Давайте откроем Левит 18 главу. И давайте так и почитаем. «Объяви сынам Израилевым и скажи, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, по которой вы жили, не поступайте, по делам земли Хананской, по которой я веду, не поступайте, по установлениям их не ходите, мои законы мои исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая, и по ним говорит, я Господь, Бог ваш, соблюдайте постановления мои, которые, исполняя, человек жив будет. Если праведность от закона плохо, то тогда что? Нам надо возвращаться к порядкам египетским и хананейским. Это мы учим. Вы понимаете, насколько наши, если мы не читаем те тексты, на которые Павел ссылается, и создаем себе в собственной голове определение, что такое праведность от закона, куда мы уходим, в какую даль мы от Библии уходим. Смотрите, что дальше за, что это за постановления хананейские? Читаем, здесь расшифровывается. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Наготы отца твоего, наготы матери не открывай, она мать твоя, не открывай наготы жены его. И так далее, и так далее. Вот, 22 текст. Не ложись с мужчиной, как женщина, это мерзость. Ни с каким скотом не ложись. Не оскверняйте, вот вам вывод. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо все, всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Друзья мои, вы понимаете, что такое праведность от закона? Исходя из текста. Праведность закона, это означает, что мы живем по принципам Божьим, а не по принципам этого грешного, развратного, языческого мира. Так это плохо или хорошо? Или мы должны жить по праведности? По законам этого языческого мира, чтобы показать, что мы спасаемся не законом, а благодатью. Вы понимаете, когда мы, вот это вот, праведность от закона плохо, мы не понимаем, что говорим. В контексте Павел очень четко показывает, что такое праведность от закона. Праведность от закона – это наша жизнь по тем принципам, и нормам, которые установлены в Божьем законе. Это не попытка нам, понимаете? Когда Лютер вот это вот все критикует, он критикует это совершенно не с библейской позиции. Он критикует это с позиции тех католических идей, что вот есть весы, и что надо наши грехи уравновешивать добрыми делами. Друзья мои, Ветхий Завет об этом не учит. Павел, вернее, Лютер, критикуя, говоря о том, что нам, то есть критикуя католиков, правильно критикуя, говоря о том, что мы не можем никакими добрыми делами купить у Бога наше спасение, он сделал одну роковую ошибку. Он посчитал, что Ветхий Завет этому учит, а Ветхий Завет этому не учит. Говоря о праведности от закона, Павел никаким образом не говорит ни о проблеме адвентистов на Миннеаполисской конференции 1988 года, ни о проблеме католиков. Павел говорит о жизни по принципам Божьего закона. Он не отрицательно говорит о праведности от закона. Он показывает разные аспекты. И как без этого? Как без этого? Как жить без закона, который должен быть для нас нормой во всем? Или мы сами, знаете, я часто об этом, когда говорю, многие евангельские христиане обижаются на меня. Ну, во чем ты нам обвиняешь? Что, неужели мы у себя в церкви гомосексуализм проповедуем? Я говорю, а как ты это, а почему ты это не проповедуешь? Ну, как же это плохо? А кто сказал тебе, что это плохо? Ты сам такой умный себе эту норму придумал. Признайте, надо признать, что все, что мы знаем, что мы понимаем, да, знаете, такое стихотворение Маяковского: крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Друзья мои, нам не нужен Маяковский, который нам будет рассказывать, это хорошо, а это плохо. У нас есть Тора, которая нам рассказывает, что хорошо и что это плохо. Это откровение Божье. И только на основании откровения Божьего мы знаем, что это хорошо, а это плохо. Понимаете? Сегодня, когда идет этот дебат на тему однополых браков, и говорят, вот Библия, она такая-сякая, вот, казнить надо и так далее, это все не надо. Ну хорошо, тут же в этом же самом тексте сказано, во-первых, о однополых отношениях, во-вторых, вот эти вот все эуфемизмы, открывай наготу и так далее, это же все конкретно речь идет о инцесте, правильно? Но если устарело одно, то пусть устаревает другое. Давайте узаконим инцест. Нет, инцест – это уголовное преступление. Ну, в Америке. На Западе инцест – это уголовное преступление. Почему? Кто решил? Кто решил сегодня, что это хорошо, а это плохо? Вы понимаете, если мы отвергаем праведность от закона и говорим, что это плохо, тогда мы сами себе боги. Тогда мы сами себе можем решать, что хорошо и что плохо. Хорошо, идемте дальше. О праведности веры. Дальше идем дальше. От веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, или кто сойдет в бездну, но, как говорит Писание, близко к тебе слово. Целых три стиха Павел рассуждает. На чем он рассуждает? Посмотрите, откуда берется. Посмотрите, откуда. Второзаконие. 30 глава, открываем книгу Второзакония. Второзаконие, 30 глава. Здесь я читаю с 10 стиха. «Если будешь слушаться гласа Бога твоего, соблюдая заповеди и постановления Его, написанные в книге закона, и если обратишься к Господу Богу всем сердцем твоим, всей душой твоей, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека она, недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам». И дал бы ее нам услышать, чтобы мы исполнили ее. И не за морем она, что можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполняли бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих, в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую, ходить путями, исполнять заповеди, постановления и законы, будешь ты жить и размножиться, и благословит тебя Господь. Друзья мои, вы видите, что такое праведность по вере, Павел говорит? Праведность по вере, друзья мои, это Новый Завет или Ветхий Завет? Согласно Павлу. Оказывается, то, что Павел называет праведностью по вере, это не пришло в Новом Завете. Праведностью по вере, что называет Павел? Это тот факт, что жить по принципам Бога – это праведность от закона. Да? То есть мы уже выяснили, что это не Бог. Но праведность по вере – это восприятие закона. Заповедь, которую я даю тебе, она что? Она не тяжка. Ой, а где-то мы это читали, по-моему, что заповеди Божьи не тяжкие. Помните? Любовь Господа заключается в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Видите, что это не новозаветная концепция. Что это не противопоставление Торе. Что это не попытка рассказывать, что вот это вот ритуальный закон и церемониальный закон, и евреи этим спасались. Знаете почему? В чем наша проблема? Что когда мы читаем Павла, а ни разу не прочитали Ветхий Завет и Тору, то у нас вот это то, что мы себе к погибели превращаем. Вы понимаете, как? Если мы не читаем Тору, а читаем Павла и начинаем противопоставлять Павла Торе, вот где мы себе сделаем погибель. Потому что мы все поймем с точностью да наоборот. А оказывается, у Павла вы видите, что праведность от закона и праведность по вере не противопоставляются, а сосуществуют. Праведность от закона – это общий принцип, только живя по принципам Божьим, мы можем жить, а не деградировать. А праведность по вере, оказывается, это наше понимание, что жить по закону Божьему – это, оказывается, нетрудно. Это оказывается нетрудно, это оказывается нормально. Это нам не нужно каких-то жутких усилий залазить на небо, братья, оттуда, или рыть носом землю, чтобы доставать. Близко слово твое. Обратите внимание, я еще раз хочу прочитать это выражение. Но весьма второзаконие 30:14, но весьма близко к тебе слово сие. Слово, слово, слово. У вас есть какие-то ассоциации на понятие слова? И слово дальше стало плотью. Вы понимаете, что такое теперь конец? Почему Христос конец закона? Потому что когда во второзаконии Павел говорит, Моисей говорит, близко к тебе слово. Оказывается, Христос – это не отмена закона. Христос – это конец, может, по-разному понимать. Христос – это вершина, это не корона, есть другое хорошее слово, диадема, не знаю. Ну, в общем, это корона, диадема Торы, Потому что что делает, оказывается, Христос? Вот это то, чему учит Новый Завет. Оказывается, то, что это Христос, вот это слово, которое становится близко к нам. Благодаря тому, что Христос жил среди нас, благодаря тому, что слово стало плотью, вот поэтому оно близко. Поэтому Павел говорит, не надо залазить на небо. То есть это не наша задача Христа с неба сводить. Это не наша задача Христа воскрешать. Господь дал нам Христа, чтобы Тора, вот это слово Его, вот эта заповедь Божья была с нами близко, чтобы опять же помочь нам жить. Не по законам земли ханаанской, не по законам земли египетской, а по принципам Божьим. Вот для чего нам нужен Христос. Вот что такое конец закона Христос. К праведности всякого верующего и иудея, и еллина. Вот оказывается, почему Павел говорит о Христе как конце закона. Оказывается, Господь, вот эта идея близости Господа, она существует. Это не новозаветная идея. Помните, что говорит Господь? Постройте мне святилище, и я буду обитать с вами. Вот что хочет Господь. Он не хочет, понимаете, к большому сожалению, почему Лютер пошел вот по такому неправильному пути, правильно критикуя католические идеи заслуживания спасения, почему он обрушился с критикой на закон Божий? А потому что Лютер не избавился от вот этого старого греческого менталитета, который, придя в христианство, фактически противопоставил Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. Друзья мои, мы верим в единого Бога, который не меняется, который един и вовеки тот же. Бога, который всегда хочет быть близок к нам. Бога, который хочет находиться с нами по соседству. Бога, который хочет находиться в нашем сердце. Бога, который делает все для того, чтобы мы могли жить по Его принципам. И таким образом избежать искушений и проблем, которые нас окружают в этом мире. И выжить верою, нашей верой в Него. Помолимся.